Слушай, Израиль. Нехамия Перле не прибавил шагу, услыхав за собой тяжелые шаги кованых сапог, и не оглянулся, когда они на мгновение, вероятно, для проверки документов, остановились. На него навалилась усталость. Остаток ночи, после того, как польские проводники за большие деньги по подземным коммуникациям вывели его во втором часу ночи из варшавского гетто в арийскую часть города, он провел в какой-то подворотне, забившись в самый дальний угол. Как только рассвело, он отправился по адресам пяти польских семей, полученным в Совете старейшин. Найти убежище, даже временное, было трудно. За укрывательство евреев грозила смертная казнь. Повсюду, на афишных тумбах, на углах улиц и просто на стенах домов, в глаза бросались плакаты, на которых было написано жирными буквами: «Смерть каждому поляку, укрывающему евреев». Обыски и облавы не прекращались. Он обошел все пять адресов. Безуспешно. Две семьи уже приютили по несколько таких же несчастных. В третьей переселились родственники из местечка Калеш, что в Артигау, и поэтому при всем желании Нехамия не мог там остаться. Но его накормили, он помылся и отправился дальше. Четвертая семья, как рассказали соседи, была арестована. Кто-то донес, что они укрывают евреев. Пятая, там ему не открыли. Они были дома и наблюдали за ним через глазок. Позвонив в третий раз в закрытую дверь и не получив ответа, он ушел. Полдня он бесцельно бродил по городу. На что ему оставалось надеяться? На то, что произойдет чудо, его молитва будет услышана? Но после всего пережитого он не мог произнести «Слушай, Израиль». Те самые слова, которые звучат во время утренней и вечерней молитвы, и которые произносят, расставаясь с жизнью. На то, что Господь простит ему его дерзкое сомнение. Но как можно было безоговорочно верить в милосердную доброту и справедливость Бога Авраама, Исаака и Иакова в то время, когда тысячи невинных евреев голодали, подвергались мучениям и умирали? Из восьми человек семьи Нехамии Перлы остался в живых один. Он обрезал пейсы, остриг длинные до плеч волосы и сбрил бороду, оставив только густые висячие усы, которые щекотали подбородок и придавали ему вид мелкого крестьянина или пожилого рабочего. Ничто больше не напоминало о благочестивом еврее, который все свободное время проводил в молитвах и пении псалмов, учил своих детей Торе и читал священные книги. Вместо круглой черной шляпы, какие носили польские евреи, на глаза была надвинута старая линялая шапка из овчины. Без бороды и шляпы он чувствовал себя голым, несмотря на непривычный засаленный крестьянский тулуп, за который пришлось отдать остаток сберегаемых на черный день американских долларов, тех, что дядя из Нью-Йорка прислал ему незадолго до начала войны. Но все эти старания были бы напрасны, если бы не его арийская внешность. Необычные для еврея светло-пепельные, серебряными нитями седины волосы и водянисто-голубые глаза под воспаленными веками. Что с ним будет дальше, Нехамия не знал. Немецкий патруль, обогнав Нехамию, не обратил на него никакого внимания. Вероятно, по одежде и мешку на плече его принимали за одного из мелких крестьян, которые торгуют на рынке капустой и различными кориндями. Больше всего он боялся патрулей с черепами на фуражках и петлицах мундиров, целыми днями, а часто и ночами прочесывавших улицы, проверяя документы и задерживая подозрительных. Его предупреждали, что встреч с ними надо избегать. Тем более, что на польский паспорт денег уже не хватило. Богатые евреи, к которым он обращался, с сожалением разводили руками. Да и неудивительно, кто в такое время будет что-то дарить. Заметив в конце улицы стены гетто, он с ужасом понял, что сделал круг. И само собой разумеется, что проверки документов в районах, прилегающих к гетто, не избежать. Когда новый патруль вынырнул из переулка и направился в его сторону, Нехамия остановился как вкопанный. Глаза его расширились от ужаса, когда на форме солдат он увидел зловещие черепа. Патруль приближался, а мозг сверлила единственная мысль. Пропал. Вдруг одна из поджидавших клиентов уличных девиц схватила его за руку и, громко приветствуя, словно старого знакомого, решительно потянула через подворотню во внутренний двор соседнего дома. «Ничего не бойтесь, я уже спрятала одного», — быстро зашептала она по-польски. «И для вас тоже найдется место, правда, будет немного тесновато». «Откуда вы знаете?» — пораженно начал было Нехамия, но она быстро перебила его, заговорив нарочито громко. «Я беру 50 золотых, но для тех, кто платит продуктами, делаю скидку». Поднимаясь за нею по крутой грязной лестнице в мансарду, он услышал, как одна из соседок, смотревших на них из окон, сказала другой. «Эти девки совсем уже обнаглели. Занимаются своими делами даже днем». Впустив Нехамию в квартиру и заперев дверь, женщина сказала, обращаясь к кому-то невидимому. «Зендер, это я. Я привела твоего товарища по несчастью». Только в маленькой чистой кухне она ответила на его вопрос. «Вас выдали ваши глаза. Так смотрят только люди, находящиеся в смертельной опасности. Партизаны, дезертиры или евреи. Вы не похожи ни на партизана, ни на дезертира, поэтому оставалось только последнее, хотя ваша внешность и не соответствует привычному представлению о евреях». Он молча кивнул, все еще не в силах поверить в то, что произошло, и посмотрел на свою спасительницу. Это была молодая женщина с самым обычным, ничем не примечательным лицом. Ни красавица, ни дурнушка. Единственное, что в ней поражало, это несвойственные женщинам ее профессии деликатность и манера выражаться. Нехамия хотел ее поблагодарить, но она со скромной улыбкой сказала: «Благодарите Бога, а за меня помолитесь. Я буду чувствовать себя спокойнее». Зиндерблюм, молодой еврей лет 20, с явно семитскими чертами лица, готовил чай, и пока они пили, Ванда ознакомила вновь прибывшего с некоторыми правилами поведения. «Голодать вы не будете. Ко мне регулярно приходят немецкие солдаты и приносят достаточно продуктов. Вы лишь должны вести себя тихо, чтобы жильцы под нами ничего не заметили. За стеной соседей нет. Вторую половину чердака занимает помещение для сушки белья, поэтому опасность исходит только снизу. Я связала носки с двойной подошвой. Зендер даст вам одну пару. Когда у меня будет клиент, вы не должны разговаривать даже шепотом. И придется потерпеть, если все это будет происходить слишком громко или меня начнут бить. Правда, это происходит нечасто. Ночью вы можете ходить по квартире, а все остальное время должны сидеть в тайнике. Когда услышите, что щелкнул замок, старайтесь избегать любого шороха. На тот случай, если вы не заметили, как открылась дверь, у меня целый день включено радио. И еще одно. Зендер христианин, но я надеюсь, что это не будет вам мешать. Я... у меня нет денег. Я не могу вам заплатить», — запинаясь, проговорил Нехамия Перлы. «Это сделают другие», — ответила она, смеясь. «Я беру с немцев вдвое дороже, чем со своих соотечественников». Какая ирония судьбы! Охотники оплачивают проживание тех, за кем охотятся. На этом она простилась и передала новичка на попечение Зендера. «Пойдемте», — пригласил тот шепотом. Говорить тихо уже стало его привычкой. «Мы должны спрятаться». Он провел Нехамию в узкий темный коридор, открыл дверь большого во всю стену шкафа, раздвинул висевшую там одежду, снял заднюю стенку, и они забрались в маленький, без окон, чулан, вся обстановка которого состояла из короткой скамьи, табуретки, заменявшей стол, продавленного кресла, вешалки и узкой полки на стене на высоте человеческого роста. Зендер зажег стоящую на ней свечу и сказал, помогая Нехамии снять тулуп: «К темноте и шепоту вы привыкнете довольно быстро. Самое главное — не терять надежды, что все это однажды пройдет, и мы снова увидим над головой небо, а под ногами землю». Нехамия Перле сидел здесь, на чердаке бедного польского дома, спасенный проституткой, в обществе выкреста отщепенца, по которому отец уже прочел за упокойную. Он испытывал одновременно благодарность и боль, и это двойственное чувство внесло разлад в его сердце. Он попытался разобраться в своих мыслях и понять, наконец, что за чудо с ним произошло. «Как могло случиться?» — беззвучно шептали его губы, что проститутка, девка, тысячу раз униженная, с растоптанной честью и заплеванной душой, оказалась милосерднее многих наших набожных и благочестивых богачей, которые на улице отводят глаза, чтобы не видеть голодных, просящих милостыню детей, и поспешно проходят мимо, не дав им даже кусочка. Они не голодали, потому что за деньги и в гетто можно было купить все на черном рынке. Как это объяснить, я не знаю. Зендерблюм взял его руку, крепко сжал и утешающе, будто знал о том, что делается в душе Нехамии, прошептал: «Пути Господни неисповедимы, и помыслы Его далеки от наших, как небо. Что есть благо и добро в глазах Всевышнего? Только Он знает это. Я думаю, что один милосердный поступок оправдывает нас перед Ним больше, чем это смогли бы сделать тысячи молитв. Блудница Раав не погибла вместе с другими жителями Иерихона, а была спасена, потому что приняла в своем доме и скрыла от преследователей соглядатаев, посланных народом израильским. Вы помните?» Он помнил. «Часто наши предрассудки мешают нам понять истину», — продолжал Зендер. «Я тоже первое время много об этом думал, и тогда понял слова нашего учителя Иисуса: „Первые будут последними, и последние будут первыми“. Божьей милостью, в глазах людей, кичащихся своим благочестием, наша Спасительница низшая из низших и презираемая из презираемых. Но богачи, в чьи двери я стучался, не помогли мне, а она была милосердна. Она спрятала меня и прячет уже целый год, хотя знает, что это грозит ей смертью. И вас приняла. Она ближе к Царствию Небесному, чем мы будем когда-либо. Потому что, как сказал наш Мессия, никто не может любить сильнее, чем тот, кто за своего брата бросает на чашу весов собственную жизнь». Они долго молчали, погруженные в свои мысли. В тот вечер на чердаке вместе с «Отче наш» звучала еврейская вечерняя молитва, которая начинается словами: «Слушай, Израиль». Нехамия Перле, вновь обратившийся к своему Богу, дополнил ее молитвой выздоравливающего: «Славен будь ты, который поддерживает пошатнувшегося и излечивает заболевшего. Смерть и жизнь даруешь ты, в смерти покой, но милость в жизни. Благодарю тебя, который подарил мне милость свою». Нехамия Перле и Зендерблюм пережили оккупацию. Через неделю после начала Варшавского восстания, организованного армией Краевой, Ванда достала им польскую форму, вывела их из города и устроила за большие деньги на крестьянском хуторе. А чтобы бросающаяся в глаза еврейская внешность Зендера не обернулась для него гибелью, она забинтовала ему голову так, что были видны только глаза и рот. Бинты она выпросила у немецкого военного врача, который был ее клиентом, и пропитала их своей собственной кровью.